Доброе утро. Мы с вами продолжаем исследовать тему, которая называется «Да придет Царствие Твое». Как вы уже помните, это слова, взятые из молитвы «Отче наш», да, молитвы, которой помолился Иисус Христос. Вот в этой молитве Он выразил желание свое, да, чтобы то Царство Божие, которое на небе, другими словами говоря, атмосфера жизни на земле, мир, взаимопонимание, любовь, сочувствие, сострадание, любовь, которая никогда не перестает, чтобы и вот это состояние стало состоянием тех душ, которые приняли на нашей земле Христа как своего Спасителя. Мы уже с вами говорили о том, что сегодня люди, в основном христиане, понимают Царство Божие, это вот оно на небе, это вот Царство, это там вот жизнь вечная, там блаженство, да. И при этом мы сегодня, христиане, заявляем о том, что грех непобедим. Царство Божие – это Царство Христа в душе человека. Это когда князь века сего будет изгнан из души, с вот этого престола нашего сердца, когда мы не будем подчиняться плотским похотям, не будем жить по законам этого мира. Вы все знаете, да, слова библейские, которые говорят: «Не любите мира, ни того, что в мире, ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская». Вот живя вот по принципам вот этого мира, если мы верующие, там, крестились, ходим в церковь, но живем именно вот так, у нас есть и обиды, у нас есть и недовольство, у нас есть и соперничество, и превозношение, и унижение, и оскорбление, да, это говорит о том, что мы не имеем никакого отношения к Царствию Божию. Мы живем по законам этого мира, невзирая на то, что мы являемся членами церкви, и мы подданные земного царя, князя бесовского. Так вот, да придет Царствие Божие, тут речь именно идет о том, что это должно быть внутри нас, ибо Царство Божие не пища и не питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Царство Божие, как Христос сказал, внутрь вас есть. И вот тема наша – да придет внутрь нас вот это Царствие. Да будет атмосфера неба, да будет божеское естество нашим естеством. И вы сами понимаете, вот мы говорим на эту тему, об этом везде сплошь и рядом в Библии написано, и в то же самое время у нас такая, будем говорить, ловушка, в которую мы с вами попали. Если мы говорим, что вот Христос вот так молился, что Царство Божие внутри нас должно быть, да, и при этом мы пришли к таким выводам, что грех непобедим, что мы ничего не можем, что мы бедные, несчастные, никто нам в этой жизни не поможет, даже тот же Христос, в которого мы уверовали, да, мы тем самым как бы говорим о том, что это Царствие никогда к нам не придет здесь на земле. Благо будет, если нас туда возьмут, просто в это Царствие. То есть, заметьте, в наших душах не будет Царства Небесного, в наших душах не будет того мира, но нас вот этой грязной душонкой возьмут на небо, где есть мир, и вот там мы вот и поменяемся. Ну, тогда надо брать вообще всех неверующих, всех подряд, и убийц, и бандитов, и насильников, да, всех надо брать, там все поменяются, логика должна быть такая. Дело в том, что вот эти слова «да придет Царствие Твое» – это не то, что вот оно когда-то, когда там умрете, потом будет пришествие, потом будет воскресение, и потом вот оно к вам придет после смерти или после воскресения. «Да придет сегодня», «да придет сейчас», «ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших». То есть ныне Христос стоит у дверей сердца и стучит. Примите меня сегодня. Я и есть то Царство Божие. Во мне оно. Примите, чтобы я был внутрь вас. Мы вроде бы словесно его принимаем, но тот мир, который он несет, вот, то состояние, которое он хочет нам передать, а мы его не принимаем. Мы забываем такие слова, мы их часто цитируем, но цитируем как-то так абстрактно, оторвано от библейской логики, от жизни, да. Смотрите, написано, придите, вот смотрите, написано, да приди царствие твое. И слова Христа, придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, все обиженные, все несчастные, все раздраженные, все спившиеся, все недовольные жизнью, у всех, у кого нет радости в жизни, придите ко мне и научитесь у меня, обратите внимание, это Христос, когда был на земле, говорил, придите ко мне и научитесь сейчас, вот в этой жизни, да, пока я с вами, пока вы меня видите и слышите, придите и научитесь от меня сейчас. Чему? Ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Гордыня, превозношение – это то, что делает человека несчастным. Гордый человек, вечно недовольный, он самый умный, его не любят, он в ответ обижен на всех. Он считает только, что только он понимает. Он всех унизит, он всех оскорбит, он над всеми превознесется, он всем покажет, что вы мне не равня, и ему все покажут свое презрение. Именно на почве обид мы обижаемся, на почве гордыни мы спорим, ругаемся, выясняем отношения, воюем, национализм. Это тоже последствия гордыни. И Христос говорит, вот вы труждающиеся и обремененные, по какой причине? Вы не кроткие, и вы не смиренные, вы выступливые, вы с претензиями, вы с заявлениями, вы с недовольством. Почему? Каждый из вас считает себя пупом земли. Придите сейчас и научитесь. И вот эти слова, да приди, царствие твое, Бог сегодня в лице Святого Духа с нами присутствует. Как когда-то Христос, ну, только разница какая была, вот он там был в человеческой плоти, вот он там и говорил. Сегодня мы имеем огромнейшее преимущество, потому что мы можем слышать его голос в любом месте земного шара. И он еще раз говорит, придите сегодня, сейчас и научитесь сегодня и сейчас. И я хочу с вами продолжить исследовать Писание по этой теме. Да? Я хочу вам прочитать некоторые притчи. Как вы помните, Христос, когда говорил, часто употреблял такие выражения, чему еще уподоблю Царство Небесное. И он об этом Царстве говорил с помощью иносказания, то есть рассказывал какие-то притчи, чтобы каким-то образом наглядным людям, ну, более-менее для ихнего восприятия рассказать об этом царстве. Так вот, первое, что мы сегодня с вами прочитаем, да, это притча о зерне горчичном. Значит, это глава, здесь не только вот эта одна притча будет, здесь будет несколько притч, и это Матфея, 13 глава. Ну, я так буду говорить, с 3 по 57 стихи, но я не буду все подряд стихи читать, а только буду выбирать те стихи, в которых Христос приводит притчу о Царстве Небесном, говорит ее, да. Значит, читаем с 31 стиха, 31-32 пока стих читаем. Иную притчу предложил он им, говоря, «Царство небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем, которое, хотя меньше всех семян, но когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его. Вы видите, коротенькая притча, при помощи которой Христос хочет показать, что такое Царство Небесное, с чем его можно сравнить, чтобы наглядно как-то представлять, что это за царство. Так вот, обратите внимание, я сейчас буду комментировать уже буквально каждое слово. Значит, Царство Небесное подобно зерну горчичному. То есть, с чего оно начинается? Я к чему сейчас это все говорю? Вот некоторые понимают, так вот помолился, оно так взяло, раз и, как говорится, и есть. Или Царство Небесное на небе, нас туда взяли, мы раз и там оказались. Вот эта притча говорит о том, что Царство Небесное, оно постепенно развивается. Это не одновременный какой-то акт. Это раз и стали совершенными, раз и стали любящими. Внезапно, так, как я говорю, насчет раз, и мы уже готовенькие, да? У нас есть уже божеское естество. Нет. Царство Небесное имеет определенный процесс развития. И вот смотрите, с чего начинается, как говорят, Родина? С чего начинается Царство Небесное? Царство Небесное подобно зерну горчичному. Оно может начаться с такой мелочи, с какой-то такой, будем говорить, мысли, которая засела в голове человека, или человек читал, исследовал, и вот он, ну, обратил внимание на какую-то, ну, маленькую деталь, которая потом начинает, вот эта маленькая деталь начинает разрастаться или обрастать новыми деталями, и проходит время, и человек начинает понимать, что он попал в мир безбрежной науки. Вселенная открывается, которая не имеет ни конца, ни края. Вот вы видите, написано, которая меньше всех семян. Но когда вырастет, обратите внимание, что это вот за зерно горчичное. Вот здесь смотрите, как сказано, Царство Небесное подобно зерну горчичному, которое, обратите внимание, человек взял и посеял на поле своем. То есть, чтобы внутри нас появилось Царство Небесное, я, как этот человек, должен сам, обратите внимание, взять вот эту семечку и посеять на поле своем. Вот мы с вами уже говорили, да, тоже Христос приводил пример притчи, где он выступает в роли сеятеля, там семя есть, да, в одном случае это как бы слово истины, в другом случае это сыны царствия, да, это уже люди, которые живут по принципам Царства Небесного, да. Теперь обратите внимание, что теперь уже это не Христос как бы сеет, здесь уже как бы обо мне речь идет, хотя, если так сказать, а что же это за зерно горчичное? Что же это за семечко? Это Слово Божие. Это мысль, слово, я имею в виду не только вот, которое в Библии написано, да, вот именно вот мы его прочитали, это тоже зернышко горчичное. Какая-то маленькая деталь огромной библейской науки. Слово Божие это может быть сказанное кем-то, каким-то человеком, как кому-то. И вот, как говорят, из искры разгорится пламя, вот из вот этой мысли у человека включился внутри мыслительный процесс. Он начал думать, и эти мысли разрастались, это семечко превратилось в огромное дерево, где уже скрываются птицы небесные, да? То есть там уже мысли божественных, как говорится, пруд пруди. Вот здесь я именно сейчас что хочу подчеркнуть. Мы вот это слово, вот это семечко, как я сказал, это может библейское слово быть, это может быть слово, сказанное человеком, это можно услышать во время проповеди, да? Это слово, которое может непосредственно Бог Духом Святым проговорить внутри человека в определенной ситуации, когда человек куда-то попадает, и вдруг там, вот он думает, переживает, и вдруг его осеняет какая-то мысль. Вот впервые, может быть, в жизни он в этот момент, в этой ситуации задумался, и вот с этого момента у него начался у этого человека процесс какой-то, да? Так вот, к чему я говорю? Вот вы меня слушаете, я в данный момент, вот извините, так вот скажу такой пример, я вроде как сижу на рынке, да, торгую семенами, ну, для того, чтобы вы покупали и сеяли у себя там на огороде или в теплице. Так вот, я как бы, ну, не продаю, я, в принципе, дарю как бы, да? Я так образно просто говорю. Я дарю. Вот вы послушали меня, вот это семя, если вы не будете, не возьмете его и не посеете на поле своем, я уже прямо вот так вот говорю, не вникните в закон совершенный, в закон свободы, и не пребудете в нем, никакого дерева не будет. Никаких птиц небесных, никаких мыслей в голове вашей не будет. Если вы послушали и забыли, или заботы века сего заглушили, это семя, не будет никакого плода. Если вы услышали, но не поняли, но не переспросили, никакого плода не будет. Вот я подчеркиваю, я просто в данный момент делюсь Словом Божьим. Дарю его как бы вам. В принципе, Библия нам дарит, Бог через Библию, через какого-то другого человека. Когда мы что-то слышим, которое слово, которое побуждает нас к какому-то добру, заставляет нас задуматься о добром, почему живем мы среди зла, как от этого избавиться, это и есть вот это зерно горчичное. Но обратите внимание, вот эти слова. Человек должен взять, то есть принять это слово и посеять на поле своем. Не в смысле взять и так размахнуться и швырнуть на огород. Нет. Здесь имеется в виду, вот как буквально человек что-то хочет вырастить. Вот он берет эту семечку, вот он землю готовит, вот он семечку туда ложит, да, там, может быть, культивирует землю, может быть, там удобряет, потом пропалывает, да. Здесь все подразумевается, весь сельскохозяйственный труд, который связан с выращиванием чего-то. Но я подчеркиваю, Царство Небесное, которое внутри, оно начинается с какой-то, пусть даже маленькой, но разумной мысли, которую нам кто-либо или через что-либо нам Бог ее дал. Но дал, это вот мы услышали ушами. От этого сама семечка может и не расти. Может, конечно, и расти, если мы уже, как говорится, в таком состоянии, что мы что-то ищем, и кто-то нам подкинул мысль, и она сразу пошла, как говорится, в рост, да? Но в основном, я так хочу сказать, вот мы привыкли, есть такая поговорка, Ванька слушает, да ест, да? Вот мы привыкли, пришли в церковь, посидели, послушали, сказали аминь, слава Богу, спели, повернулись и пошли. А вот кто взял вот эту семечку? А вот кто взял, посадил, а кто уделил время и как бы уделил время поразмыслить, вникнуть, помолиться, поискать, поисследовать. Вот тут у нас самая большая проблема. И я еще раз подчеркиваю, вот это зерно горчичное, зерно истины или семя истины, оно говорит о Царстве Небесном. Бог делится с нами этим зерном для того, чтобы мы его приняли. От нас дальше зависит, взяли ли мы, запомнили ли, вникли ли мы, да? Зафиксировали мы где-то в памяти или где-то в блокнотике, чтобы не забыть его. И обратите внимание, теперь в него надо вникать. Посеяли на поле своем и забыли. Это про урожай забудьте. Птицы есть, знаете, выклюют, да. Сорняки есть, мышки бегают, там еще что-то. Гниль может какая-то быть. Тут посеял, заботься, сей, вникай, размышляй, наблюдай. Царство небесное начинается с мелочи. И если ты будешь вникать, если ты будешь размышлять, то, хотя оно и было меньше всех семян, когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом. Чтобы в нашей голове были, я уже так буду говорить, стаи птиц небесных, чтобы божественные мысли посещали. И как птицы иногда вы видите, да, особенно там, я не знаю, вороны это часто можно увидеть, да, или там зимой снегири, там, да, или скворцы, когда прилетают, вот дерево облепили, да. Чтобы вот наша голова, вот это вот дерево было облеплено вот этими мыслями Божьими, да. Вот это семечко должно быть взято, посеяно. За этой семечкой, за этим росточком надо ухаживать. В это надо вникать. И я вам говорю, исходя из собственного опыта. Голова будет как дом совета. Мыслей будет выше, говорят, крыши, выше головы. Значит, вот это мы прочитали с вами притчу, и вы видите, какая здесь картина. Начинается Царство Небесное иногда с самой какой-то маленькой семечки. Я приведу вам пример. Вот там знаком был я когда-то с одним человеком, который был абсолютно неверующим человеком. Значит, заходит он, не помню, автобус или троллейбус, да, кто-то там что-то сказал, и вот этот человек тоже что-то, знаете, как говорят, в отместку грубо ответил. Сидел в тот момент рядом человек, которого тоже я знал. И вот этот человек верующий, говорит вот этому, который зашел в транспорт и ответил, ну, будем так говорить, не очень красиво там на что-то замечание. Вот этот, который сидел верующий, говорит ему, просто берет и абсолютно неверующему человеку говорит, значит, мудрый знает время и устав, а человеку великое зло от того, что он не знает, что будет и как будет, и кто скажет ему. Вот это одну фразу произнес вот этот человек верующий. И вот этот, который мне теперь уже, не теперь, но тогда, рассказывал, да, говорит, меня, как говорится, как гром среди ясного неба, меня вдруг внутри, как говорится, ну, что мудрость надо какую-то иметь, мысль такая посетила. И что я не знаю, вот я беру, делаю, а чем это все кончается? И он говорит, я повернулся к этому человеку и говорю, подхожу к нему и говорю, вы знаете, я хочу с вами поговорить. Ну, поговорили. Я не буду рассказывать детали, в общем, стал человек верующий. Вот, видимо, человек о чем-то задумывался. Что-то, видимо, замечал в своей жизни неладное. Видимо, душа нуждалась в какой-то, будем говорить, подсказке, да, чтобы ну, как-то изменить жизнь, направление жизни. С вот этого началось. Допустим, у кого-то другого, как и у меня. Ведь поиск Бога когда-то с чего-то начинается. Я знаю человека, который сказал такие слова. Вот он стал верующим, он говорит, когда вот его спрашивают, когда, с какого момента вы стали верующим? Что способствовало тому, что вы задумались о Боге, о вечности? И знаете, как он сказал? Он сказал такие слова. Там он попал в катастрофу автомобильную. Там смерть была неминуема. И вот как первое, что он услышал, говорит, ты родился в рубашке. Ну, тут невозможно было спастись. Ты даже не инвалид. И это заставило человека думать. Ну, действительно, как я спасся? Ну, вот все, весь расклад ситуации, я должен был погибнуть. И человек начал думать, слушай, кто-то есть. Но это не просто так. А потом говорит, а это уже не первый раз. Вот как будто бы кто-то предупреждает, обратите внимание, вот эта мысль, вот это озарение, вот это то, что заставило человека задуматься, вот оно, ну, впервые в жизни, ну, на фоне всей жизни, это маленькое зерно горчичное, тем более мысль. И говорит, с этого момента начался процесс размышления. Я стал искать Бога, я стал думать. Знаю человека, который такие слова сказал, когда его спросили, а как ты пришел к Богу? Говорит, исследовал теории эволюции. Ну, слушаю там или читаю, там размышляю, так вроде все стройно, складно, да, и говорит, попадаю на такие тексты, что, ну, там, в процессе эволюции меняются условия жизни, да, там кто-то становится неприспособленным, и вид, который неприспособленный, он дает начало другому виду, да, а сам вымирает. Еще говорит, слушай, ну, человек произошел от обезьяны, обезьяна была не очень была приспособлена, человек появился, а обезьяна осталась. И человек говорит, слушай, ну не стыковка. Знаю такого человека, медика, который мне такие вещи рассказывает. Был в советское время, да, учился на медика. Учусь, ну теория эволюции, знаете, советское время, марксистско-ленинская философия, безбожие, атеизм научный, да. Говорит, ну, слушаю, там, да, мир произошел, там, взрыв какой-то был, эволюция была какая-то там. Говорит, исследую просто, как медик, да, будущий, исследую анатомию человека. То, что мне рассказывают, сколько всего продуманного, насколько все соответствует, куда ни глянь, вот эти мозги человека, какие там центры есть, какие нервы, как поступают сигналы в различные органы. Говорит, я как начал вот это вникать, и потом так вот сижу и думаю, слушай, и это произошло в результате какого-то, извините, я уже так говорю, как несчастный случай, взрыв, гранату кто-то бросил, и вот такое получилось. Так тут же, говорит, мудрость непостижимая. Я исследую, ученые исследуют, до конца никто не может понять. И он говорит, я начал думать тогда, что это неправда, что мир произошел каким-то образом сам по себе. Говорит, я тогда начал задумываться, и как только мои мозги стали включаться, вот как будто бы кто-то подкидывал информацию, то с той стороны, то с той, кто-то что-то скажет, кто-то где-то брошюрку какую-то подкинет, или там найдешь ее случайно, и говорит, я через время стал убежденным христианином. Это я вам к чему говорю? Что Царство Небесное, переворот в нашей душе происходит иногда с мелочи. Ну вот возьмите, я вам приведу такой библейский пример. Приводит фарисеи женщину-блудницу, да? Верующая она, неверующая, мы можем догадываться только, да? Ну, то, что непотерянная душа, об этом, как говорится, свидетельствует факт. Но вот она резко поворачивается в сторону Царства Небесного, в сторону Христа. С чего? Вот это отношение. Вот Христос как бы сеет вот это маленькое зерно горчичное. Своим примером, своим отношением дает ей повод задуматься. И она думает, я же с таким отношением никогда не встречалась. Я же знаю только вот этих фарисеев, которые ко мне приходили, со мной блудили, теперь меня решили отличиться, получить орден какой-то, да, какие мы ревнители, и решили меня сдать. Чтобы вот так кто-то меня любил, меня никто так никогда не любил. С этого момента, обратите внимание, вот это отношение Христа к ней, вот эта занятая Христом позиция, которая натолкнула эту женщину на мысль, вот с этой мысли начало расти вот это горчичное дерево. Возьмите Закхея мытаря. который тоже кого-то не любил, и его не любили. Ну, знаете, да, как говорится, обирал народ, грабил. Вот вылез на дерево, так как был низкого роста. Захотел увидеть Христа, который проходил. Народа было много, ему не было видно, он залез на дерево. И вот обратите внимание опять, вот Христос сеет вот это зерно горчичное. Он обращается к нему, говорит: Закхей, я хочу быть у тебя сегодня дома, там, хочу у тебя там кушать, будем кушать с тобой. Это такая честь, с которой он никогда не соприкасался, я имею в виду Закхей. От вот этой милости, от вот этого отношения, от этой любви, что он его не унизил, не оскорбил, не сказал, какая он гадина, да? Обратите внимание, с этого начинается Царство Небесное. Если человек не воспротивится, если он на эту волну настроится. Это я вам привожу библейские примеры. Я знаю человека, который мне когда-то написал, это было уже так. Ну, он не один такой человек. Саша, я когда вот первый раз попала мне твоя там какая-то проповедь, говорит, я остолбенел. Я вдруг понял, я особенно, говорит, не вникал. Ну, как обыкновенный человек. Живу себе, как все там работаю, на пенсию зарабатываю, детей там, как говорится, воспитываю, как умею. Я, говорит, задумывался так вот, ну что-то жизнь какая-то такая, вот хочется хорошего, а получается как-то плохо, чего? Ну так иногда мысль промелькнет, говорит, я прочитал, прослушал когда-то твою одну проповедь, и, говорит, я остолбенел. Я вдруг понял, чего я недопонимал. Говорит, с этого момента, говорит, я прослушал. Прослушал, будучи в гостях у какого-то человека. Потом пошел. Но не то, что я там сразу стал вникать. Вот эта мысль, говорит, нет-нет, опять всплывет. Нет-нет, опять всплывет. А ты же живешь вот так и удивляешься, почему в жизни происходит не так. Опять, вроде как чем-то, ну, знаете, как жизнь засасывается со своей суетой. Говорит, проходит время, опять эта мысль, опять. Я ее не гнал. Она у меня как-то так естественно возникала, потому что жизнь меня прессовала и заставляла думать. И, говорит, наступил момент, когда я сказал, так, нет, этим вопросом надо заняться серьезно. Это я вам просто привожу пример, чтобы вы поняли, что Царство Небесное – это не шапка Мономаха, которую вдруг взял Бог и одел нам на нашу голову. И мы вдруг стали любящими, заботливыми, там, можем простить, можем не превозноситься над человеком, да, можем не ругаться. Это процесс, который начинается, который продолжается и который никогда не прекращается, потому что начавшее здесь Царство Божие в душе человека – оно, это царствие, под руководством небесного царя не имеет границ в развитии. Вселенная не вмещает Бога, Вселенная вещает нам о премудрости Божьей, которой нет конца и края. То есть, вы поняли, это процесс, и в этом процессе слово мы должны принимать. Вот я сейчас говорю, вот я что-то читаю, комментирую, да? Вот кто-то может сидеть, слушать и взять на заметку и задуматься. А коль задумался, то начал уже посев. Начнет дальше вникать, все пойдет расти. Есть люди, которые, так, все, я понял, к чему он ведет, да, все, я не хочу, это ересь. Он не взял, он слышал, но не взял. Это ересь, это вроде бы я говорю, слушайте, я не говорю просто так, я беру тексты, я беру конкретные главы, стихи, каждое слово стараюсь объяснить и привожу примеры, чтобы, я не притчами говорю, да, но обязательно привожу практические примеры, чтобы слово было не абстрактным, чтобы мы реально понимали, что, какой смысл за каждым словом стоит, как в реальной жизни мы должны вот это слово понимать, как должны видеть его исполнение в жизни, да? И вот от вас зависит, взять или не взять, задуматься или не задуматься. Я не вправе вас насиловать, я не вправе вас заставлять. Я не имею этого права. Даже пугать вас, вот типа, вот не будете слушать, погибнете. Ну, знаете, не люблю я думаю, что и Бог не любит, общество перепуганных христиан. Тут надо просто понять, не из-за страха каяться, не из-за страха приходить к Богу, да, а вот именно нужно понять важность вот этого слова, которое открывает глаза на жизнь, которое потом поменяет нашу жизнь, поменяет наш внутренний мир, изменит наше отношение ко всему, что мы видим и что мы слышим, изменит отношение с людьми и сделает меня счастливым. От нас зависит, взять или не взять. Взять и посеять или не посеять. Но в этом процессе человек выполняет основную роль. Бог дает семена. В семенах, как вы знаете, есть программка. Да, если семечко огурчика, то будет огурчик, но не будет помидорчик. Если будет помидорчик, то не будет капуста. Слово, оно направляет человека. Там как бы программа, направление, куда идти, о чем думать. Но принять, вникнуть, да, поразмыслить, прибыть в этом слове, это исключительно зависит от человека. И чтобы дерево выросло, извините, я уже так буду говорить, показываю на себя, чтобы дерево выросло, и вот в этой кроне дерева укрывались птицы небесные, чтобы там была масса божественных, мудрых, добрых мыслей, которые человека побуждать будут к чему-то, да, для этого необходимо человеческое участие. Далее, следующая притча. 33 стих, это Матфея, 13 глава. «Иную притчу сказал он им. Царство небесное подобно закваске, которую женщина взяла, положила в три меры муки, доколе не вскисло все». Вот это вся притча. Я чуть по-другому скажу. Царство небесное, то есть состояние души, в которой или которая находится в Царстве небесном, внутренний мир человека схож вот с такой картиною, схож с закваской, которую женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не вскисло все. Царство небесное, как вы уже знаете, внутрь вас есть. Царство небесное не пища, не питье, обратите внимание, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Так вот это, вот я сейчас перед этим с вами говорил о том, что Царство небесное – это процесс. Там с семенем сравнивается. Вот в данной притче сравнение Царства Небесного происходит с чем? С закваской. То есть, вы знаете, чтобы хлеб зашел, туда ложат закваску. Дрожжи, так будем говорить по-нашему, да? Обратите внимание, что такое дрожжи. Там идет процесс. Не может так быть, что если вы взяли закваску, и сбоку там где-то в тесто, чуть-чуть там где-то сбоку взяли и, как говорится, на тесто там эту закваску положили или чуть-чуть так воткнули. Не бывает так, что именно вот эта часть теста, вот она начинает набухать. Там продолжается вот этот дрожжевой процесс. Закваска обладает силой сама дальше проникать. Обратите внимание, Царство Небесное, если я сейчас о чем говорю, Царство Небесное, оно начинается как бы с слова. И слово, если оно библейское, если оно Божье, оно обладает силой закваски. Если человек не противится, вот он услышал, Слово Божие засело, он не противится ему, поэтому оно засело. Слово живое, оно начинает сверлить. Слово Божие, я вам приведу пример. Ибо Слово Божие, слушайте, смотрите, какое сравнение с закваской. И опять я говорю, ни в каком переводе оригинальном, ни греческом, ни на иврите вы этого не поймете. Здесь смысл объединяет как будто бы разные стихи. Ибо Слово Божие, это Евреям 4 глава, ибо Слово Божие живо и действенно. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления, намерения сердечные. И нет твари сокровенной от него, но все обнажено пред ним, ему дадим отчет. Вы обратили внимание выражение? Ибо Слово Божие, как закваска, живо и действенно, оно проникает, оно как бы движется, оно лезет в самые темные, отдаленные уголки нашего сознания. Проникает, и слушайте, судит, производит какую-то работу. Скажите, это не закваска? Вот часто мы приходим на собрание, и, как я говорю, проповедь называется «В ту степь». Братья и сестры, Господь нас любит, мы должны быть верными быть Богу, мы должны ходить в церковь, мы не должны приносить, не забывать приносить приношения, нам надо есть вечерю, нам надо молиться, нам надо петь. Ну вот послушали, скажите, вот вы вышли, что дальше внутри? Закваска начала действовать. Обратите внимание, людей, которых не приучают думать, там закваска не действует. Далее, если человек привыкший думать или воспитанный так, и там говорят слово ни о чем, конкретно ни о чем. Здесь как бы есть среда для развития, для вот этого процесса распространения силы закваски. Но проповедь ни о чем. Много библейских фраз о сатане, о Христе, о пришествии, там, притчу прочитали, там, рассказ какой-то евангельский прочитали. Вот, попели, встали и забыли. Заметьте, я, помните, говорил вам, не раз повторял, Царство Небесное подобно, извиняюсь, я уже зарапортовался, я премудрость обитаю с разумом и ищу рассудительного знания. Обратите внимание, рассудительное знание, человек, который размышляет, тогда рассудительность будет оберегать тебя. Если ты вникнешь в закон совершенный, в закон свободы и пребудешь в нем, обратите внимание, именно в таком мозгу, извините, что так говорю, в такой голове, в рассудительном мозгу закваска распространяется. Нас не приучают думать. Нас приучают к какому-то фанатизму, слепой вере, что человек, когда слышит, бывает живое слово, которое его должно было бы взбудоражить, заставить задуматься. А он сидит и говорит, а я не понимаю, о чем ты говоришь. Так, все понятно. Тут развозишь, разводишь, надо четко и понятно. Вот надо ходить в собрание, надо верить, там соблюдать и все. И молиться. Немыслящий человек не способен закваску принимать. Ты ему на голову положи эту закваску, а он не думает, он не привык думать, он не любит думать. Закваска не действует. Вот этот текст «Царство Небесное подобно закваске», да? Вот обратите внимание, закваска, она обладает силой, она способна заквашивать, она способна распространяться, да? Но ведь закваска обладает вот этой силой при определенной температуре. Это я вам просто так говорю, чтобы вы поняли, что это не просто закваска, она всегда и везде, в любых обстоятельствах, она закваска. Положите в морозилку, и закваска, как говорится, прекратит кваситься. Высушите ее на солнце, да, чтобы она засохла, и все, конец этой закваски. должна быть определенная теплая температура. Должно быть, в чем этой закваске распространяться. Условия должны быть. Так вот, эта теплая температура, это вот о чем как бы я хочу сказать, это и есть способность нашего мозга думать. И если я рассудительный, если я наблюдательный, если я могу анализировать, то температура и условия все подходящие. Но должно быть еще и Слово Божье, обратите внимание, способное заставить задуматься. Его надо так передать, чтобы он, вот это слово будоражило сознание, заставляло думать, а людей надо приучать, чтобы они думали, а не фанатели. И вот если человек мыслящий, ты ему просто подбрось какую-то мысль интересную, да? И если человек мыслящий, думающий, закваска начинает вот это слово, как я вам говорю, слово Божье, живо и действенно. Там, правда, сказано, это внутри человека. Но ведь слово Божье, оно не только внутри. Ну, я имею в виду там, когда меняться уже человеку надо. Даже вот когда человек делает первые шаги к Богу, он услышал слово Божье, это слово Божье засело. Вот я вам приводил пример, и человек нет-нет и думает, нет-нет и вспоминает. То есть, обратите внимание, закваска обладает силой. Божье слово обладает силой. Оно будоражит человека, оно заставляет его думать. Вот это есть признак слова Божьего. Но его можно так прочитать, его можно так рассказать, что вообще никакой силы не будет и никакая мысль не возникнет. Будем сидеть, кивать головами, да, и никакого дальнейшего развития этому слову не будет. Людей не приучают думать. Для мыслящего человека, вот я приведу вам такой пример, если человека приучить думать, вникать, наблюдать, сопоставлять, анализировать, вот я буду открывать Библию. В другой раз я вижу слово. Интересная мысль. Оно меня, вот это слово, захватило. Мысль меня пленила. Я прочитал его. Если я его понял в том смысле, в каком Бог его мне дает, да? Я дальше хожу, я дальше себя не заставляю специально думать об этом слове. Оно вертится, оно крутится, оно не дает покоя, оно и дальше развивается. Я хожу, я думаю, и этот процесс без, как начинается, он не кончается. Я вам почему говорю об этом? Вот не так давно я вам рассказывал, что ну вот я специально себя не заставляю думать о божественном. Я просто наблюдательный человек. Ну, это не то, что просто я таким родился, нет. Это уже процесс жизни, да. Но я говорю, я наблюдательный человек. У меня все время я только глазами куда-то гляну, тут же я вижу где-то что-то плохо, что-то хорошо, что делать, как изменить. Я только увидел человека, который вот там пыхтит, хочет воспитывать ребенка, а неумело это делает, и результат до точности наоборот, да, чем он ожидал. Сразу включается механизм, я даже не заставляю себя, я сразу вижу, что плохо, что не так делает, сразу вижу ребенка и уже вижу и знаю, что ему подсказать, если человек этого захочет, конечно. Я просыпаюсь, ловлю себя на мысли еще в постели, а я уже думаю о каком-то таком жизненном нюансе, который, как говорится, ну там добро и зло, и что выбрать, и я себя уже ловлю на том, что а оно просто так. Заквасился я. Я уже просто по-другому не могу думать. Вы знаете, раньше сколько я думал, вот это утром встану, надо о Божьем думать, я думаю, только начинаю думать, сам не замечаю, как я уже полетел, кто ее знает куда, то там заботы века какие-то, да, то что купить, то вот где бы достать вот это, там еще то-то. Ну, знаете, что только в голову не приходит человеку. Я то гоню, Боже, беру в голову, сам не замечаю, как опять Божье улетает, вот это то, что не нужно, оно лезет. Зараза, я хочу вам сказать, она тоже как закваска. Вы помните, Библия, да, там опресноки были в Ветхом Завете, Пятикнижие Моисея, да? Закваска без закваски, то есть без закваски греха и порока должно было быть. Грех тоже сравнивается с закваской. Сядь, посмотри телевизор, голова не работает, сюжет захватывающий, да? Сядь, послушай, кто-то анекдоты рассказывает. Голова, опять говорю, не работает. Над чем люди смеются, зачем смеются, к чему это все приводит, мы не думаем. Мы сели слушать анекдоты, мы не можем оторваться. Мы отошли, в голове у нас анекдоты. Я вам просто хочу такой пример привести. Вот когда происходит замена одной закваски другой, да, вот бывает такое, что вот услышал я анекдот. И вы думаете, я его запомню? Нет, и все. Вот услышал, так, ну, улыбнулся, если там что-то не пошлое, там, ну, что-то, может, какая-то там, ведь в анекдоте бывает и что-то подмечено такое более-менее, да. Вот послушал, и вы знаете, вот заставить себя запомнить, оно мне неинтересно, не запоминается никакой памяти, склероз вообще, как говорится, по полной программе. Библейское мне интересное. Мысли наблюдатель, наблюдаю мысли интересные. Все, я не пытаюсь запомнить, я запоминаю. Оно находится в голове. Оно как закваска. Вот обратите внимание, человек пошел на блуд, заквасился по полной программе. Привык смотреть боевики, заквасился, ему боевики только интересны. Начал слушать какой-то шансон блатной, да? Все, ему шансон, у него везде шансон, у него везде тюремная атмосфера. Вот так появляются наркоманы. Обратите внимание, закваска заквасила, человек стал рабом. Алконавты, вот так, алконавтами так люди становятся, ну, понимаете, с алкоголем, алкоголиками становимся. Вот так становимся фанатами футбольных, хоккейных, баскетбольных команд. Вот так влюбляемся в телевизор. Вот так, как говорится, заквасивает нас социальная сеть. Вот обратите, я вот сколько смотрю на людей, и хочу, чтобы вы обратили внимание. Вот человек приходит, первым долгом включить компьютер и первым долгом залезть, кто там обновил свой статус или кто там свой портрет вставил новый. И так вот интересно, тот сидит, не знает, как себя сфотографировать, чтобы опять вставить, тебе приходит сообщение, вот я сейчас смотрю, вот у себя, допустим, Facebook этот несчастный, да, вот это, новые письма, открываешь, тот статус обновил, тот танцульки какие-то вставил, это все христиане у меня. И думаю, вот зачем мне вот этот Facebook? Ну, я понимаю, мы верующие, ну, давайте использовать вот этот Facebook для того, чтобы не умничать, не вставлять вот эту всякую чепуху, но чтобы это было связано, ну, с состоянием, ну, вот этого Царства Небесного. Ну, давайте размышлять, ну, давайте делиться, ну, давайте искать, давайте общаться. Нет, что угодно, я к чему говорю. Закваска, заметьте, приходишь, включай, сразу включить, сразу, если сидишь где в автобусе, троллейбусе, тут же у тебя этот iPhone какой-нибудь, да, или еще что-нибудь, или планшет там, да, тут же открываешь, и тут же кто что написал, где какую кто фотку вставил, да. Обратите внимание, закваска. Мы все время живем в мире заквасок. Есть закваска Божия, есть закваска сатаны. И обратите внимание, я еще что хочу, я вот вам хочу сказать, я сказал, что немыслящий человек, закваска Божья на него не действует, в нем она не распространяется. Задаю вопрос, а в каких людях распространяется закваска Божья? У мыслящих. А в каких людях неверующих распространяется закваска греха? В чувственных, в эмоциональных, в похотливых. Все, что мы видим, все, что нас окружает, оно построено на похотях и на развитии этих похотей. Заметьте, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Но похоть, вы поймите, это похоть сердечная, это чувство, это хочу, это люблю, это нравится, да? И мы, вот если мы такие вот немыслящие, это, будем говорить, благословенное поле для сатаны. Сей, что хочешь, покажи палец, покажи, будут смеяться. От всего можно отвлечь. Все можно подкинуть, ну, будем говорить, на любую наживку, на любую насадку и на любой крючок человек клюет. А дальше он как алкаш. Обратите внимание, человек становится, вот когда он, благоприятная почва для закваски греха, да, человек становится зависимым, рабом от всего. От телевизора, от должности, от власти, от мнения людей, да, от алкоголя, от еды, от плотских похотей, от блуда, от пьянки. Зависим от обиды, недовольства, раздражения. Заквасились так, что, как говорится, стали рабами. И нами можно, нас можно запрягать, сатана может запрягать нас в колесницу свою и кататься по полной программе. Так вот, еще раз хочу обратить ваше внимание, возвращаюсь к притче нашей. Царство небесное подобно закваске, обратите внимание опять слова, которую женщина, взяв, положила в три меры муки. Ну, может это правда, может это неправда, ну, знаете, вот у нас всегда такое есть, вот три, что это за три меры муки? Ну, я вам так хочу сказать, вот человеческое естество состоит из трех, как говорится, составляющих. И ваш дух, душа и тело. Да будут сохранены там в целости и в непорочности, да? И я говорю, вот, допустим, положила в три меры муки, доколе не вскисло все. Ну, я тут не беру тут вот три именно вот так, как я сейчас сказал. Ну, и говорю, и это может, как говорится, сойти, ну, как говорится, вроде бы так оно и есть. Здесь вообще просто сказано, что женщина ложит три меры муки, доколе не вскисло все. То есть ложит, и вот эта закваска распространяется и заквашивает. Вот однажды увидел, однажды услышал, и если меня это озарило, и если я мыслящий человек, вот я где-то прочитал, вот я что-то услышал, вот я начал думать. И я как только начал думать, эта закваска начинает действовать. Эта закваска, я говорю, попала сюда, потом попадает сюда, потом попадает в члены моего тела. Руки начинают уже это делать, ноги идут туда уже в том направлении. Мысли об этом думают, чувство появляется, желание появляется, да, этим заниматься. Я хочу опять подчеркнуть. Женщина взяла и положила в свои три меры муки. Я уже так говорю, и ваш дух, душа и тело, да? Женщина взяла. Я задаю вопрос, мы берем, мы ложим, мы соглашаемся, мы вникаем или мы не соглашаемся или пропускаем мимо ушей? Здесь тоже участие человека. Но Царство Небесное здесь тоже, вот оно показано в развитии. Есть начало и есть продолжение этого процесса. Этот процесс тоже начинается, но никогда не заканчивается. И мы здесь принимаем активное участие. Вот когда мы уже полюбим, там уже не надо даже такого активного участия принимать. Это слово, как закваска, оно меня заквашивает, оно меня заставляет думать. Это называется вот то, что мы вчера вспоминали, вчерашняя вечерняя была встреча, и прошлую, вернее, уже позапрошлую пятницу, да, там я говорил, кто прибудет во мне. Вот это вот закваска, когда она заквашивает нас, когда у нас мы влюбляемся в это слово, когда мы понимаем его живость и действенность, когда мы понимаем полезность его, как оно меня меняет, да, вот мы когда вот это понимаем, да, Вот когда заквашиваемся вот так, скисло все, а дальше не надо заставлять себя думать о Божьем, не надо заставлять там гнать мысли какие-то плохие. Мы заквасились, мы пребываем в нем. Атмосфера неба, атмосфера Слова Божия, она меня захватывает. Я как рыба в воде или как птица в воздухе. Вот это и есть Царство Небесное. Значит, вы поняли, да? Царство Небесное имеет сравнение. То, что в душе происходит, сравнивается с действием закваски. Душа, в которой есть Царство Небесное, в ней Слово Божие, как закваска. Человека она заквашивает, эта закваска. Пропитывает и сознание, и чувства, и члены моего тела. Тело мое. Следующий момент. Это, значит, 44-й текст из этой 13 главы Матфея. «Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя человек, утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то». Видите, какие коротенькие притчи, да? «Еще подобно чему состояние Царства Небесного внутри человека? Оно сравнивается с сокровищем, обратите внимание, но которое скрыто, то есть которое где-то закопано и замаскировано. Оно не лежит на поверхности». Почему так сказано? Для обыкновенного обывателя, я буду говорить, вообще человека, и для обывателя христианина, ну, я имею в виду обывателя, это так, хожу по обыкновению в церковь, ни во что особенно не вникая. Являюсь членом церкви, имею уже продолжительное время стаж, да, ну, так вот, как говорится, ни рыба, ни мясо. Вот он читает, извините, нехорошая поговорка, смотрит книгу, видит фигу, знаете, да, вот мы читаем Писание и не можем понять. У нас мышление какое-то такое извращенное, как настолько исковерканное, что мы не понимаем простых вещей. Мы читаем, мы не понимаем. Если понимаем, то вообще оно никак не относится к тому слову, которое мы читаем. Я вот буквально вчера там, пока руками кое-что делал, так поставил и слушал одного. Есть такой доктор, называют его, не знаю, там, богословие или еще чего, или доктор каких-то наук, ну, в общем, теолог, еврей, Михаил Финкель, кажется, да. Он там рассказывает про Христа, почему Христа распяли, да. Ну, мне было интересно услышать такого теолога, вот что евреи говорят о том, почему Христа распяли. И вот он там рассказывает, что оказывается, что Христос праведник, что он хороший. Потом берет, цитирует, значит, кстати, говорит о том, что пророк Магомед, да, или Мухаммад, кто как говорит, да, это от Бога, это Божий пророк, у него тоже. Христос тоже как бы Божий, да. И он там приводит пример из Писаний. Я просто поражаюсь, доктор, который берет текст, выхватывает, как мы с вами, который толкует, вообще не понимает. Да прочитай ты выше, ниже. Да тут не надо 7 пядей во лбу иметь, чтобы понять, о чем там написано. Он вообще не понимает, и в то же самое время доктор, и в то же самое время очень так заумно объясняет, как и что, и почему. Я это к чему говорю? Мы читаем Библию, мы молимся, мы верим, что Дух Божий присутствует и говорит нам через уста говорящего из-за кафедры. Мы ведь вообще не понимаем, вообще, что мы читаем и зачем мы читаем. Все они, вот эти слова премудрости Божьей, записаны в Писании, да, ясны для разумного человека. Если мы не понимаем и нам не ясно, то мы неразумны. Душевный не разумеет того, что от Духа Божия, потому что о всем надобно размышлять духовно, да? Мы не понимаем, о чем написано. И я говорю, вот для обывателя христианского, обывателя обыкновенного, немыслящего, неверующего человека, да, обыкновенного, Царство Небесное, оно сокрыто. Мы его просто не видим, оно как бы на поверхности не валяется. А вот если человек уже вкусил, что такое Царство Небесное, человек, который исследует это Царство Небесное, которое хочет в это Царствие войти, или чтобы это Царство в него вошло, да, оно уже на поверхности лежит. Конечно, не все, потому что мы не можем все сразу понять и все сразу объяснить. Это все равно процесс, но это уже не настолько скрытое сокровище. То есть для немыслящего, для непросвещенного Духом Святым человека, для так, сознания непросвещенного Святым Духом, Царство Небесное – это запрятанное, замаскированное на поле сокровище. Кстати, то, что здесь написано, что покупает поле то, это говорит о том, что это не его поле. Что на его поле этого нет. Он не мыслящий человек. Для человека, который вкусил глаголы вечной жизни, да, это уже на его как, поле лежит это сокровище. Оно уже как бы не закопано. Вот здесь как бы сказано, человек не мыслящий, да, человек не разумеющий, не понимающий воли Божьей, да, для него это скрытое сокровище. Надо идти где-то на чужое поле, надо где-то услышать чужое мнение. Мое поле, оно, как говорится, мне ни о чем не говорит, и я не знаю, где здесь его искать. Далее, почему Царство Небесное сравнивается с сокровищем? Ведь это тоже выражение вроде понятно. Сокровище – это там бриллиант, это золото, да, это серебро. Это сосуд с монетами какими-то золотыми, да? Это царские там российские рубли, какие когда-то выпускали. Сокровище – это имение, сокровище – это там удовольствие можешь получать за эти свои сокровища. А вот Библия нам говорит, из всего желаемого тобою ничто не сравнится, ни золото, ни серебро, там, ни бриллианты, ни жемчуг, ничто не сравнится с нею, с мудростью или премудростью Божьей. Это ведь тоже нужно понять, что Царство Небесное – это сокровище. Но я так вам коротенько скажу. Человек, живущий по принципам Царства Небесного, человек, в котором Царство Божье пришло. Это обратите внимание. Вот как не сказать о таком человеке, что это человек-сокровище? Есть, говорят, человек-оркестр, да? Ну, типа, все может. В сфере музыки, пения, там, да, и танцы, там, все, полный боекомплект. Вот скажите, что этот человек не сокровище, если он обладает плодами Духа. Любовь, которая никогда не перестает, милосердие, сострадание, кротость, смирение, ну и так далее и тому подобное. Любовь, которая не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не раздражается, не ищет своего, все переносит, всему верит, всему надеется, никогда не перестает. Вот если встретить такого человека, его лицо не омрачается унынием, гримасой недовольства или раздражения, да? У него мир, у него радость, у него благость. Вокруг него атмосфера, запах живительный на жизнь. Представьте, что это ваш муж. Представьте, что это ваша жена. Найдите еще большее сокровище. Теперь, ну если вы обладаете вот этими качествами, да? Заметьте, на вас ничто не влияет. Ваше настроение не зависит от внешних обстоятельств. Вы не сходите с ума, если вас похвалили, не гордитесь, да? И не превозноситесь над другими людьми. Вас унизили, вы не чувствуете себя униженными, вы спокойны, вы рассудительны, вы добры. Вы не гоняетесь за тем, чем гоняются люди, вы не попадаете в просак, как те люди. Вы выше. За облаками у нас на земле может быть мрачно, серо. За облаками всегда солнце. У вас всегда солнечное настроение, вы выше облаков, выше всего того, что земное, что тяготит и доставляет проблемы и горе людям. Так вот это Царство Небесное, которое внутри вас, это огромнейшее сокровище. Я хочу сказать, чтобы просто вы понимали, да, все, что происходит негативное на нашей планете, это результат того, что люди осквернены грехом. Грех во всех его разновидностях является причиной войн, разводов, национальных конфликтов, религиозных, священных войн, прелюбодеяний, пьянства, бесчинства, чего хотите, все пороки берите, вот от чего мы страдаем. За какие деньги, за какое золото можно купить мир, как примирить людей? Да ничем ты не примиришь. Нет больше сокровища того, нежели Царство Божие внутри человека. Поэтому вот это состояние души, которое, в которой обитает небо, атмосфера неба, это и есть сокровище. Причем сокровище, которое несравнимо ни с какими другими земными и мирскими сокровищами. Несопоставимо. Бог мог бы сделать планету из чистого золота. И оно бы было дешевле песка, это золото. Для Бога нет проблемы того золота наделать. Вся Вселенная им сделана, создана. А вот главное сокровище, какое Бог хочет передать всему человечеству, да? Это божеское естество. Это та атмосфера, которая внутри Бога, во Христе. Это то, что никогда не омрачает никого и никогда, и никак, да? Это то, что создает ощущение счастья, мира и радости, любви. Так вот написано, что Царство Небесное подобно сокровищу. Вот то, что в душе, вот это сокровище, да, Царство Небесное, это сокровище, но оно скрыто. Что, заметьте, скрыто, его надо поискать, этому надо уделить внимание. Вот написано, которое найдя. Но если оно скрыто, то это не просто шел по полю, споткнулся, лежит такой, знаете, глыба, камень из чистого золота, самородок. Нашел. Нет, не нашел, это просто споткнулся и упал, как говорится, из-за него. Нашел, это значит искал. Я опять хочу подчеркнуть, что Царство Небесное, оно силою берется, что его надо искать. Оно скрыто, это сокровище. А если скрыто, то надо копошиться, надо копать, надо думать. Я вот не раз вспоминаю, кто-то из вас, может, слышал, есть такие люди, которых называют коп. Это ходят с этими, как я говорю, миноискателями, то есть детекторами, металлодетекторами, ходят по полям, там, где старые заброшенные усадьбы, где-то какие-то замки. Вот они ходят, ищут, найдут там монетку, найдут какой-то крестик серебряный, цепочку найдут, там патроны ищут, оружие ищут, да. Я иногда... Вот смотрю, на них ходят, ищут, не спят, находят, там оттирают, кислотами отмывают, потом делятся, говорят, вот нашел какой-то пятак какого-то года царский, стоит 1000 евро. Счастье. Я хочу сказать, вот смотрите, ходят, ищут. А вдруг найду сосуд? А вдруг золотые монеты? А вдруг стану миллионером? Я это привожу пример, чтобы вы поняли. Вот ищут и находят. В земле действительно много чего есть. И много чего можно найти. Но если я сижу в социальных сетях, то я не найду. Это надо опять вот этот металлодетектор искать, покупать. И надо идти, надо ходить. Я смотрю, в любую погоду ходят, как эти саперы, да, ходят по полям везде, ищут. Я задаю вопрос, много ли из нас вот ищут вот это сокровище? Много ли из нас вообще задаются вопросом, почему в моей душе нету мира? Я же верующий. Ведь Бог написано, что Духом Святым может все это нам дать. Но почему я прошу, почему я молюсь, почему этого нету? Я задаю вопрос. Так мы ищем. Если есть почему, то давай спрашивай, ищи. Приходи в церковь, задавай вопросы всем. Или пастырю, или кто-то приехал. Не сиди, говори Богу, говори в молитве, говори людям, спрашивай, ищи. Не успокаивайся. Если ты не ищешь, твоя душа вообще к Царству Небесному не имеет никакого отношения. Да, мы такие, да, было бы неплохо, если бы мы поменялись. Подожди, что ты для этого делаешь? Подними какую-то свою пятую точку с дивана. Ищи. Кто ищет, тот находит. Кто стучит, тому открывают. Кто просит, тому дают. Обратите внимание, Библия – это сокровище, но оно скрыто. И пока я душевный человек, я не разумею. Вот оно поле, вот оно сокровище, вот он смысл глубокий, важный, ценный или бесценный, можно сказать. Ну, надо искать, надо вникать. Много ли из нас вникают? Вот это написано. Вникайте, исследуйте Писание, ибо вы через них думаете иметь жизнь вечную. Исследуйте. Так мы же исследуем вообще, как говорится, знаете, по шаблону. Исследуем это, читаем. И замечаем баптистам, адвентистам, православным, папе римскому, что сказать, про иконы кому сказать. Это не исследование. Исследую Царство Небесное, оно должно быть внутри меня. Исследовать надо не для баптистов, а для себя. Адвентиста надо для адвентистов исследовать. Баптистам для баптистов, православным для православных. А мы исследуем друг для друга. У нас у всех есть рентгеновские аппараты, и мы друг другу делаем флюорографию, друг другу говорим, у кого чего там в легких или еще где-то чего-то. Вот оно сокровище, ну вот оно скрыто. Кто вникнет в закон совершенный, тому откроется. Блажен будет в своих действованиях. Теперь дальше еще. Которое, найдя, обратите внимание, человек утаил. А что утаил? Ну, так, если говорить прямо, да? Он же нашел на чужом поле. А если на моем огороде кто-то нашел сокровище, оно было мое, потому что это моя территория. Поэтому, если кто-то нашел где-то, то он утаил. Почему? Ну, чтобы не отняли. А теперь дальше слушайте. Ну, надо вникнуть, надо понять, чтобы это стало твоим. Тогда уже никто не отнимет. Когда человек бывает, вот что-то стал понимать и сразу идет, кому-то говорит, его легко переубедить, он еще сам не убедился в том, что нашел. Поэтому, когда человек что-то находит, ему что-то открывается, и оно не такое, как привык он до сих пор и его окружение понимать, не торопись делиться, ты еще не утвердился, ты еще не убедился, ты просто поверил, ты просто ощутил восторг радости. Но ты еще не убежденный в этом, чтобы кому-то сказать. Вот я говорю, я человек неверующий, я убежденный. Попробуйте меня переубедить, что то, о чем я говорю, что это неправильно. Попробуйте, вдруг кому-то удастся. Вот потому и написано, нашел, утаил. Пока, ну, как говорится, не вник и не стало это уже твоим. А дальше слушайте. И от радости о нем. Идет и продает все. Обратите внимание, что имеется в виду продает все? Свое поле, свой дом, свои сараи продает. и покупает поле то. То есть собирает деньги, чтобы купить, то есть пойти взять на том поле, он не может, поле не его. Начнешь копать, тебя возьмут за руку, это мое, что ты сюда пришел, да? Он нашел, он утаил, как будто бы не нашел, да? Ну, здесь вы видите, буквальная картина, но я уже, как говорится, перевожу на духовный смысл, да? Он берет, находит, утаил, чтобы не отняли, да? Далее, собирает все, продает, с чего только можно, да, и покупает поле то, для чего? Чтобы овладеть вот этим сокровищем. А потом уже говорит, это мое поле, я его купил, и то, что здесь было, это мое. К чему это все сказано? Ведь если бы мы нашли вот это сокровище, или хотя бы его могли увидеть, и понять, насколько это бесценное сокровище, да, если бы мы понимали, что предлагает нам Бог, то мы бы от радости, без всякого принуждения, без всяких проповедей продали бы все то, что до сих пор любили, чем жили, во что вникали, чего, что любили. Вот мы думаем, что мы в церкви, мы уже в Царстве Небесном. Да если мы в Царстве Небесном, если бы мы понимали, что это за сокровище, а мы об этом в проповедях говорим, это бесценный дар. Христос – это сокровище. Ну, это просто, мы говорим о Христе как о коробке, о манекене каком-то, да? А мы вообще не понимаем, что цена вот этого сокровища. Оно во Христе. Это не просто Христос, оно во Христе, это сокровище. И вот именно то, что во Христе надо нам принять, тогда бы мы поняли, что это за сокровище. Так вот, если бы мы были в Царстве Небесном, а мы вообще в церковной организации, но не в Царстве Небесном, то мы бы продали все, мы бы от всего избавились, нам бы не было интересен телевизор, не был интересен этот компьютер, не сидели бы в тех социальных сетях, не нравились бы нам вот эти мирские песни, не нравилась бы нам вот эта жизнь, вот эта суета, когда только живут люди только для того, чтобы купить, достать, что есть, во что одеться и так далее и тому подобное. Не гонялись бы мы за новыми айфонами, да? Не гонялись бы мы там за новыми машинами, за одеяниями, кому-то понравится, кому-то глазки строить, мы бы поняли вообще глупость вот этой жизни. Мы просто вот привыкли, вот надо вот это не делать, это плохо. Это Христос сказал плохо, а мы ведь не знаем, что там плохое, потому нас туда и тянет. А вот это Христос сказал, что это хорошее. Мы говорим, да, это хорошее, но мы не понимаем, в чем цена вот этого хорошего, поэтому нас тоже к этому не тянет. Это я так хочу сказать. Кто-то говорит, ой, если бы мне достать какую-то там последнюю модель какого-нибудь айфона там или айпада какого-нибудь или еще чего-нибудь, да? А ему так берут и ложат такую жемчужину, я говорю, так извините, уже на килограмм ложат, говорит, что хочешь, последнюю модель свою, которую ты ищешь, или вот эту жемчужину. Все, это чепуха, вот, ну, то есть это материальное, мы видим разницу в цене. Ну, так я за это там 100 штук куплю, там, допустим, этих айфонов каких-то, да, хотя они ему не нужны. Он сразу за этим, как говорится, погонится. Мы не понимаем, какими познаниями нужно обладать, чтобы вот понять цену того сокровища, которое предлагает нам Бог. Поэтому мы и не продаем, поэтому мы не избавляемся, поэтому мы цепляемся за вот эти мирские привычки, вот эти привязанности, вот эти земные греховные ценности, и они нас порабощают. Почему? А мы вообще понятия не имеем, что такое Царство Небесное. А мы вообще не представляем цены этому сокровищу. Хотя все время у нас эти слова есть. Да, это бесценный, бесценный дар. Чего ж ты с телевизора не вылазишь? Да, я Господа люблю. Я им живу. Это в собрании такое можно сказать. Можно в псалме об этом спеть. Но человек приходит домой и обнимает телевизор, обнимает компьютер, обнимает там песни какие-то, обнимает каких-то артистов, которых любит и без которых не может жить. Значит, вы поняли, да? Царство небесное, состояние души, которое действительно с Царством Божьим имеет нечто общее, сравнимо с сокровищем. И это сокровище надо понимать и знать его цену. Но начинается оно с чего, это Царство Божие? С сокрытого на поле, на чужом поле сокровища. Его надо найти. Для этого надо какие-то усилия. Царство Небесной силой берется. Поиск. Покупка металлодетектора. Поиск, хождение в любую погоду. И тогда найдешь. Кто ищет, тот находит. И если ты нашел, если ты понял цену, если ты понял, ты в этом Царстве Божьем. Если ты понял, ты просто сравнишь вот эти две ценности, земную и небесную, и скажешь, чепуха, вот это земное все, и оно просто уйдет, просто исчезнет, его не надо прогонять, с ним даже не надо бороться. Вы поймете, что это несопоставимые вещи. Если мы не продаем все и не оставляем, и цепляемся, никакого отношения к Царству Небесному мы не имеем. Что очень и очень жаль. Мы номинальные верующие, которые ходим, как евреи когда-то по обыкновению, из месяца в месяц, из субботы в субботу. А о чем там разговор идет? А к чему это все? А как оно должно на меня влиять? Люди не задаются такими вопросами. Читая на эту тему и беседуя с вами, я еще раз хочу напомнить слова Христа. «Да приди Царствие Твое» – это главная цель, это то, о чем переживает Иисус. Это то, о чем переживает Бог Небесный, Отец Небесный. Это то, что Он хочет, и они, или Он, там будем говорить, взывает к нам ныне, когда услышите глас Его. Не воспротивьтесь, не ожесточитесь, как когда-то евреи в пустыне. Они все полегли. Если мы не обратим свое внимание на эти вещи, ляжем вместе с ними, встанем вместе с ними. Я бы не хотел на этом заканчивать сегодняшнюю нашу тему, да, и не хотел бы, чтобы такое с нами произошло. Хотелось бы, чтобы мы откликнулись на зов Божий и поняли, что Царство Божие – это то, что внутри, это то, чем мы живем, да? А не хождение по церквам, вера в доктрины и различного рода перекрещивания. Всего хорошего, Бог вам и нам всем в помощь, и действительно, да придет Царствие Его в наши сердца. Всего хорошего.